Вочман Ни. Живая жертва. Глава 6. Молитва. Обучение молитве следует за изучением Библии. Молитва – это одновременно и самое глубокое, и самое простое из всех христианских упражнений. Только что спасенный человек может молиться. Однако многие дети Божьи даже на смертном одре признаются, что они еще не овладели искусством молитвы. Молитва, на которую был дан ответ, является одной из основных привилегий или прав христианина. Бог дал христианину право на то, чтобы его молитва была услышана. Если человек был христианином в течение 3-5 лет и не получил ответа ни на одну молитву, его христианская жизнь, должно быть, вызывает большие сомнения. Для чада Божьего не получать ответа на свои молитвы – это неправильно. Молитвы христианина должны быть услышаны. «Доселе вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна» – Иоанна 16:24. Тот, кто часто молится и кто часто получает ответ на свои молитвы, будет счастливым христианином. Это фундаментальный опыт, который должен иметь каждый верующий. Можно быть, так сказать, небрежным в других духовных вопросах. Но в вопросе получения ответа на молитву христианин не может позволить себе обманывать себя. Это либо да, либо нет. Он должен стремиться к тому, чтобы его молитвы были услышаны. Спросите новообращенного, молился ли он сегодня. Спросите его, услышал ли Бог его молитву, потому что молитва – это не пустая болтовня и не что-то случайное. Цель молитвы – это ответ на нее. Если ответа на молитву не последовало, молитва напрасна. Человек должен научиться получать ответы на свои молитвы. Молитва нужна не только для духовной преданности, но и для того, чтобы быть услышанным. Если это делается исключительно ради преданности, тогда человек может молиться часами, не ожидая от Бога никакого ответа. Но если молитва нужна для получения ответа, тогда нужно молиться до тех пор, пока ответ не придет. Поэтому новичкам крайне важно хорошо усвоить этот урок, чтобы их молитвы были услышаны. Было бы трудной задачей исправить этот фундаментальный недостаток, если человек, возможно, молился от 3-5 лет, не получая от Бога ответов. Условия для получения ответа на молитву. В Библии можно найти множество условий для получения ответа на молитву. Но мы выберем несколько, которые, по нашему мнению, вполне достаточны для начинающих. Эти несколько условий могут покрыть более половины требований, которые изучают продвинутые христиане. Первое. Просить. Чтобы молиться, нужно по-настоящему просить. «Не имеете, потому что не просите» – Иакова 4:2. «А я говорю вам, просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят» – Луки 11, глава стихи 9-10. «Когда я только что был спасен, признаюсь, что я молился ежедневно. Однажды одна сестра в Господе спросила меня, «Получил ли ты ответ на свои молитвы?» Я был удивлен, потому что для меня молитва была просто молитвой и ничем больше. Я молился, но никогда не задумывался о том, услышан я Богом или нет. Однако с тех пор я молился о том, чтобы быть услышанным. После того, как она спросила меня, я сначала проанализировал свои молитвы, чтобы узнать, насколько из них ответил Бог. Я обнаружил, что не молился многими молитвами, требующими ответов. Мои молитвы были в основном общими, так что ответы на них не имели особого значения. Это было все равно, что просить Бога о том, чтобы завтра взошло солнце. Оно ведь взойдет независимо от того, молишься ты об этом или нет. За целый год, проведенный в христианской вере, я не смог найти ни одного ответа на молитву. Да, я преклонял колени перед Богом и произносил много слов, но на самом деле я ни о чем не просил. «Стучите, и отворят вам», — говорит Господь. Но я стучал в стену. Господь не откроет вам эту стену, потому что Он не знает, чего вы на самом деле хотите. Если вы действительно стучитесь в дверь, Он обязательно откроет ее для вас. Если вы попросите об одной вещи, Господь даст вам это. Предположим, что здесь есть несколько вещей. Сборник церковных гимнов, чашка, Библия, скатерть и авторучка. Чего вы на самом деле хотите? Ищите, говорит Господь. Вы не можете просить у Бога универсальный магазин. Вы должны просить о чем-то определенном. У вас нет, потому что вы не просите. Просьба должна быть конкретной. Именно это означают и поиск, и стук. Это поиск какого-то определенного объекта. Это стук в дверь, а не в стену. Многие могут молиться целую неделю и при этом ни о чем не просить. Они не получают ответа, потому что они не просили. У них есть форма молитвы, но нет цели просьбы. Молодым христианам следует научиться молиться по-особому. Не подражайте некоторым братьям, которые стоят и молятся в церкви 20 минут или полчаса, а потом, когда их спрашивают, о чем они молились, затрудняются ответить. Многие учатся молиться долгими молитвами, но все же не знают, как молиться об определенных вещах. Предположим, вы просите своего отца, мужа, жену или ребенка купить вам что-нибудь. Вы должны сказать ему или ей, что именно вы хотите. Может ли врач послать в аптеку за лекарством, не сказав, какое именно лекарство нужно? Можно ли пойти на рынок и не знать, что нужно купить? Как странно все-таки, что люди приходят в Божье присутствие, не имея в виду ничего определенного, как будто все что угодно им подойдет. Именно в этом заключается трудность или препятствие для молитвы. Мы должны просить конкретно, а не в общих чертах. Начинающие должны четко понимать это условие молитвы. В противном случае, в трудные времена они не смогут молиться до конца. Общая молитва не отвечает конкретной потребности. Ее может быть достаточно в обычные дни, но ее будет недостаточно, когда возникнет необходимость. Если наша молитва носит общий характер, мы не найдем помощи в час нужды, потому что тогда все наши проблемы и события будут очень специфичными. Только научившись молиться конкретно, мы сможем приобрести определенный опыт, чтобы справиться с конкретными трудностями. Второе. Не говорите лишнего. Люди должны просить у Бога. Писание, однако, выдвигает второе условие – не просите лишнего. «Просите и не получаете, потому что просите не на добро» – Иакова 4.3. Люди могут просить Бога о своих нуждах, но они не должны просить необоснованно или сверх меры. Требуется несколько лет обучения, прежде чем кто-либо сможет молиться так называемыми «большими молитвами перед Богом». В первые дни нашей духовной жизни нам довольно трудно отличить большую молитву от молитвы неправильной. Вначале нам лучше всего не просить в соответствии со своими предпочтениями и не просить безрассудно о том, в чем мы не нуждаемся. Бог лишь удовлетворит наши потребности и даст нам то, что необходимо. Однако часто Бог дарует нам в избытке сверх того, о чем мы просим. Но если молодые люди просят неправильно, они не будут услышаны. Что значит просить неправильно? Это значит просить сверх меры, сверх своей потребности, сверх своего действительного желания. Например, у меня есть определенная потребность, и я прошу Бога ее удовлетворить. Я прошу в соответствии с объемом моей потребности. Если я прошу больше, чем мне нужно, я буду просить неправильно. Если моя нужда велика, я могу попросить Бога удовлетворить эту большую нужду. Но я не должен просить о большем, потому что Богу не нравится слушать легкомысленные молитвы. Молитва должна быть соизмерима с нуждой. Ее не следует возносить безрассудно. Просить о чем-то неподобающем – это все равно, что 4-летнему ребенку просить для себя луну с неба. Это далеко за пределами его потребностей. Точно так же молодые верующие должны научиться занимать свое место в молитве. Только после того, как они приобретут больший духовный опыт, они могут молиться большими молитвами. Но пока пусть они молятся в меру. Пусть они не открывают рот слишком широко, чтобы не превысить предел реальной нужды. Третье. С грехом нужно бороться. Может случиться так, что люди просили и не просили неправильно, но все равно они не были услышаны. Почему? Возможно, это происходит потому, что между Богом и человеком существует основное препятствие – грех. «Если я вижу беззаконие в сердце моем, Господь не услышит» – 66 Псалом, 18 стих. Если кто-то знает о грехе в своем сердце, и его сердце цепляется за него, он не будет услышан. Что подразумевается под беззаконием в сердце? Это просто означает, что в сердце человека есть грех, от которого он не отказывается. Хотя у человека могут быть большие слабости, Бог простит их. Но если у человека есть грех, о котором он осознает и все же желает его в своем сердце, то это больше, чем слабость во внешнем поведении. Это связано с беззаконием в сердце. Человек в 7 главе послания к римлянам совсем другой. Он заявляет, что ненавидит то, что он делает. Он потерпел неудачу, но он ненавидит эту неудачу. Однако человек, который видит беззаконие в своем сердце, это тот, кто не оставил свой грех. Он не отказывается от этого ни в своем поведении, ни в своем сердце. Господь не услышит молитву такого человека, потому что грех помешал получить ответ на его молитву. Важно, чтобы молодые верующие изгоняли из своего сердца все беззакония. Каждый грех должен быть исповедан и искуплен кровью. Хотя, возможно, нелегко преодолеть все свои грехи, все же человек не должен допускать беззакония в своем сердце. Бог может простить наши слабости, но Он не позволит нам мириться с беззаконием в нашем сердце. Бесполезно внешне быть свободным от греха, но внутренне оставаться к нему привязанным. Поэтому молодые христиане должны в начале своей христианской жизни просить Бога быть милостивым к ним, чтобы они были святы как сердцем, так и поведением. В сердце должна быть проделана тщательная работа, чтобы сердце ненавидело каждый грех и не любило, и не удерживало ни единого беззакония. Если в сердце есть грех, молиться бесполезно, потому что Господь не услышит. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Притча 28.13. Грех должен быть исповедан. После того, как он будет исповедан, Господь простит и забудет. Нужно обратиться к Господу со словами. «Вот грех, который я совершаю сердцем, и от которого мне трудно отказаться. Но теперь я прошу твоего прощения. Я готов его оставить. Я прошу тебя избавить меня от него, чтобы он не оставался со мной. Я не хочу этого и сопротивляюсь этому. Господь простит ваш грех, если вы исповедуетесь перед Ним. Тогда ваша молитва будет услышана. Это вопрос, который не следует упускать из виду. Четвертое. Необходимо верить. Однако есть одно положительное условие, которое необходимо выполнить, а именно, человек должен верить. В противном случае молитва не будет эффективной. Случай из Евангелия от Марка, 11 глава, стихи с 12 по 24, ясно показывает нам необходимость веры в молитве. Господь со своими учениками вышел из Вифании. По дороге он почувствовал голод. Увидев вдали смоковницу, он подошел, чтобы найти немного смоков, но не нашел ничего, кроме листьев. Тогда он проклял дерево, сказав: «Отныне и вовеки никто да не вкусит от тебя плодов». На следующее утро они проходили мимо и увидели, что смоковница засохла до самых корней. Ученики были поражены, и Господь ответил: «Имейте веру в Бога. Истинно говорю вам, всякий, кто скажет горе этой: поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по его словам, тот получит это. Поэтому я говорю вам, все, о чем бы вы ни молились и чего бы ни просили, верьте, что вы получите это, и будет вам». Человек должен верить, когда он молится, потому что если он верит, он получит. Что такое вера? Вера – это уверенность в том, что он получает то, о чем молится. Мы, христиане, часто имеем неверное представление о вере. Господь говорит, что тот, кто верит, что он получает, получит. Но мы, христиане, утверждаем, что тот, кто верит, что он получит, получит это. Таким образом, мы здесь имеем два разных вида веры. Господь дважды употребляет слово «получать» в китайской версии. Один раз он получает, а затем он получит. Однако многие верующие укрепляют свою веру в слове «получит». Мы молимся Господу, веря, что получим то, о чем просим. Мы верим, что гора упадет в море. Похоже, что наша вера велика. Но мы отделили веру от «он получает» и заменили ее на «он получит». Это не та вера, о которой говорит наш Господь. Вера, о которой говорится в Писании, связана с «он получает». Это гораздо точнее, чем «получит». Я был приведен к Господу с помощью мисс Доры Ю. Несколько лет спустя она заболела раком молочной железы. Она услышала, что я недавно излечился от туберкулеза. Поэтому она написала мне и попросила навестить ее в Киангване, в Шанхае. Она думала, что проявила великую веру, сказав мне: «Я верю, что Бог исцелит меня». Я сказал ей, что это нельзя считать верой, потому что Господь Иисус никогда не связывает веру с «получу». В тот день у нас состоялся долгий разговор. Как вы знаете, рак – это заболевание, которое разрушает многие клетки и разъедает плоть. Это очень болезненное заболевание, от которого исходит неприятный запах. Сначала врач предложил операцию, но позже она оказалась бесполезной. Мисс Ю, однако, утверждала, что Бог исцелит ее. Когда я попытался объяснить ей, что простая вера в то, что Бог исцелит, это еще не вера, миссионеры, которые были рядом с ней, возразили мне и напомнили о великой вере мисс Ю. Я ответил: «Она должна верить, что Бог исцелил ее. Только это и есть вера. Это не вера в то, что Бог исцелит ее когда-то. Скорее, это вера в то, что Бог исцелил. Вера в то, что Бог исцелит, или даже в то, что Бог должен исцелить, это просто ожидание. Поскольку вера имеет дело с прошлым и настоящим Бога, в то время как вот надежда Она имеет дело с будущим Бога. Если я верю, что Бог исцелит меня завтра, то я только ожидаю, что Бог исцелит меня. 2 месяца спустя я получил от нее письмо. В своем письме она написала: «Сегодня я решила встать с постели в течение 2-3 дней, потому что я верю, что Бог исцелит меня. Поскольку в тот день я был очень занят и не смог навестить ее сразу, я написал ей. Сначала вера, потом работа. Такая работа – это жизнь. Если работа предшествует вере, она мертва. Это основной принцип. Если вы верите, что исцелились, то когда вы встаете с постели – это жизнь. В противном случае – это смерть». На следующий день я поспешил к ней домой. Я умолял ее не вставать. Я снова сказал ей: «Если ты исцелена, ты можешь встать. Но ты не можешь встать для того, чтобы исцелиться». В тот день она не встала и скончалась, чтобы позже быть с Господом. Итак, что же такое вера? Вера – это когда вы достигаете состояния, при котором вы можете утверждать, что Бог уже услышал вашу молитву. Это не значит, что вы говорите, что Бог услышит вас. Вы опускаетесь на колени, чтобы помолиться, и каким-то образом вам удается сказать: «Слава Богу, Он услышал мою молитву. Слава Богу, это совершилось». Вот это и есть вера, ибо она основывается на «Он получает». Если вы встанете с колен и заявите, что верите в то, что Бог услышит вас, или что Бог должен услышать вас, как бы вы ни настаивали, ничего не произойдет. Ваше решение не принесет никакого результата. Господь говорит: «Верьте, что вы получаете, и будет вам». Он не сказал: «Верьте, что вы получите, и будет вам». Братья, у вас есть ключ? Истинная вера знает, что это уже сделано. Благодарю Бога, ибо Он услышал мою молитву. Для новообращенных позвольте мне рассказать кое-что из своего опыта. Молитвы можно разделить на 2 части. Первая часть – это молитва без каких-либо обещаний. Пока обещание не будет дано. Молитва без Божьего Слова, чтобы получить Божье Слово. Все молитвы начинаются таким образом: «Молитесь, прося Бога, и продолжайте просить». В случае Джорджа Мюллера на некоторые молитвы был дан ответ в течение 1 минуты, в то время как некоторые не были услышаны даже спустя 7 лет. Это часть молитвы. Вторая часть – это молитва с того момента, когда обетование исполняется. Она дана для реализации обетования от получения Божьего Слова к исполнению Его Слова. В этот период должна быть хвала, а не молитва. Итак, первая часть – это молитва, а вторая часть – это хвала. Молитесь в первой части об отсутствии слова к Слову Божьему. Восхваляйте Бога во второй части от получения обещания до его исполнения. Для людей этого мира молитва имеет только 2 значения. «У меня нет, поэтому я молюсь». После того, как я помолюсь, Бог дает мне. Например, вчера я молился о часах. Через несколько дней Господь действительно дает мне часы. Это переход от ничего к чему-то. Но для христиан есть и 3-й момент, промежуточный между этими 2 – вера. Если я молюсь о часах и в один прекрасный день могу утверждать, что Бог услышал мою молитву, значит, я достиг точки веры. Я внутренне знаю, что у меня есть часы, хотя обе мои руки по-прежнему пусты. Через несколько дней часы прибывают. Христиане должны знать, как принимать в духе. В противном случае у них нет ни веры, ни духовного прозрения. Люди должны молиться искренне. Они должны молиться до тех пор, пока не будет дана вера. Можно сказать, что первая часть молитвы – это переход от неверия к вере. Вторая часть – это восхваление От веры к действительному обладанию. Почему мы должны делить молитву на эти две части? Потому что, обретя веру, человек может только восхвалять, а не молиться. Если он продолжит молиться, его вера будет утрачена. Он должен использовать хвалу, чтобы напомнить Богу, ускорить исполнение. Бог уже пообещал дать. Чего еще он может просить? У братьев и сестер по всему миру был такой опыт. После обретения веры дальнейшая молитва невозможна. Единственное, что можно сделать, это сказать: «Я славлю тебя, Господь». Увы, некоторые братья не обладают этим знанием. Бог уже пообещал, но они продолжают молиться. И так они молятся до тех пор, пока не потеряют все. Это действительно большая потеря. Как человек может поддерживать свою веру? Восхваляя Господа. «О Господь, я славлю Тебя, ибо Ты услышал мою молитву. Ты услышал меня месяц назад». Как драгоценны слова из Евангелия от Марка 11:24. Нигде в Новом Завете вера не выражена так ярко, как в этом драгоценном стихе. «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получаете, и будет вам». Существует три основных пункта. Первый. Молись, не имея ничего в руках. Второе. Верь, еще не имея ничего. И третье. Верь, и дело в руках. Пусть новообращенные по-настоящему поймут, что такое молитва, и осознают, какую огромную роль молитва играет в их жизни. Пятое. Продолжайте молиться. Есть и другая сторона молитвы, которая может показаться противоречащей тому, что мы только что сказали, но которая не менее реальна. Она заключается в том, что люди должны всегда молиться и не унывать. Луки 18:1. Господь показывает нам, что некоторые молитвы требуют настойчивости. Мы должны молиться и продолжать молиться до тех пор, пока Господь, так сказать, не устанет от наших постоянных приходов к Нему. Это не признак неверия, скорее это просто другой вид веры. «Но Сын Человеческий, когда придет, найдет ли веру на земле?» – говорит Господь. Это тот вид веры, который верит, что при настойчивой молитве Бог в конце концов ответит с предварительным обещанием или без него. Зачастую мы не молимся и не можем молиться во второй раз, потому что на самом деле мы ни о чем не просили. Сколькими из наших молитв мы молились 2, 3, 5 или 10 раз? Многие молитвы забываются после того, как мы их произносим. Стоит ли удивляться, что Бог их тоже забывает? Мы можем молиться и продолжаем молиться только тогда, когда в этом есть реальная необходимость. Тогда мы оказываемся в некоем окружении, которое давит на нас и побуждает к молитве. По прошествии 50 лет мы все еще можем помнить эту молитву. «О Господь, если Ты ничего не предпримешь, я буду продолжать молиться». Такая молитва не противоречит молитве в Евангелии от Марка в 11 главе. Марк говорит нам, что мы должны молиться, пока нам не будет дана вера. Здесь же говорится, что мы должны молиться всегда и не падать духом. Многие из наших молитв настолько бессердечны, что те, кто их произносит, вскоре забывают о них. Как мы можем ожидать, что Бог услышит такие бессердечные молитвы? Мы сами забыли об этом и все же хотим, чтобы Бог их помнил. Такого не бывает. Поэтому моим юным братьям и сестрам следует научиться молиться до тех пор, пока они не получат то, о чем просили. Одна сестра много лет молилась за своего брата. Казалось, Бог не услышал, и ситуация становилась все хуже. Однако однажды она заявила, что знает, что ее брат будет спасен. Она выглядела так, словно была очень в этом уверена. Откуда у нее была эта уверенность? Это произошло потому, что она прочитала историю о вдове, умолявшей несправедливого судью отомстить за нее ее противнику. Она сказала: «Бог показал мне, что я никогда не причиняла ему достаточно беспокойства. Ранним утром я буду просить Бога спасти моего брата. В полдень я снова буду просить о спасении моего брата. А вечером я снова напомню ему о том же самом. Если я буду молиться день и ночь, от рассвета до заката, то однажды я настолько утомлю Бога, что он скажет: „Хорошо, я дарую спасение твоему брату“». Я твердо решила молиться таким образом. Поэтому я знаю, что мой брат будет спасен». Эта сестра действительно хорошо усвоила Евангелие от Луки 18:5. По своей природе эта сестра была робким человеком, но теперь она стала чрезвычайно смелой. Она обеспокоила Бога до такой степени, что Бог ничего не мог поделать, кроме как спасти ее брата. Уже через неделю ее брат был спасен. Свет, который она получила из Библии, был потрясающим. То, чего не смогла сделать с ней природа, сделал небесный свет. Она превратилась в настойчивую личность. Поэтому, если вы о чем-то просите, вы должны научиться беспокоить Бога. Как вы можете ожидать, что Он услышит вас, если вы сами забыли, о чем просили? Если ваша нужда реальна, вы будете молиться всегда и не упадете духом. Молитесь до тех пор, пока Бог не услышит вас. Молитва как дело, которое необходимо выполнить. Новообращенные должны серьезно относиться к молитве как к работе, которую необходимо выполнить. Во-первых, каждый должен подготовить себе молитвенник, книгу учета молитв. Все молитвы должны быть записаны в эту книгу. Каждая страница должна быть разделена на 4 раздела. Например, в моем молитвеннике от 1948 года первый раздел – это дата. Второй – тема, о которой человек молится в определенный день. Третий – дата получения ответа. И четвертый – как именно Бог ответил на молитву. Таким образом, человек может узнать, о скольких вещах он просил Бога, сколько раз Бог отвечал на его молитвы и сколько молитв все еще ожидают своего исполнения. Таким образом, молитвы человека могут быть учтены. В течение одного года Бог ответил на молитвы Джорджа Мюллера 3000 раз. Как бы он узнал эту цифру, если бы не записал свои молитвы? Как жаль, что я выбросил свои старые молитвенники. Было бы очень интересно просмотреть эти старые книги. Когда-то я был достаточно амбициозен. Я записал в свой молитвенник 140 имен. 18 месяцев спустя все, за исключением двоих, были спасены. Некоторые имена были внесены утром, и люди спаслись в тот же день. Другие были спасены через 7 или 8 месяцев. Как только дела записываются в книгу, они становятся деловыми вопросами, требующими серьезных действий перед Богом. Здесь нельзя останавливаться. За них нужно молиться снова и снова, день за днем, пока дела не будут завершены. Главное преимущество молитвенника в том, что он позволяет узнать, насколько молитв получен ответ, а насколько нет. Если наши молитвы не услышаны, значит, что-то в корне не так. Молитвенник должен быть как у пожилых, так и у молодых. Само по себе усердие бесполезно, если молитвы не услышаны. Если путь к Богу не ясен, то путь к людям закрыт. Тот, кто бессилен перед Богом, бессилен и перед людьми. Люди должны стремиться обрести силу в молитве перед Богом, иначе они будут бесполезными личностями. В этой книге следует записать несколько моментов и молиться над ними ежедневно. Во-первых, все дети Божьи должны ежедневно молиться за людей в мире, чтобы они могли спастись. Во-вторых, дети Божьи должны молиться за полное восстановление Израиля, ибо он все-таки избранный Богом народ. Всякий, кто благословит его, будет благословен. Третье. Верующие должны просить главу церкви даровать церкви свет, благодать, дары и жизнь. Как церковь нуждается во всем этом сегодня? И четвертое. Христиане должны молиться за свои страны, чтобы они могли вести спокойную жизнь в благочестии и в чистоте. Это четыре важных вопроса, о которых мы должны молиться, а также о других вещах, записанных в нашем молитвеннике. При использовании молитвенника следует помнить, что над некоторыми темами в нем нужно молиться ежедневно, в то время как над другими можно молиться раз в неделю. Это во многом зависит от того, сколько всего записано. Если просьб не слишком много, то можно молиться обо всем каждый день. Если их будет много, то их можно расположить так, чтобы в каждый день недели были охвачены определенные темы. Я сам в течение 2 лет каждую субботу посвящал молитве целый день. У молитвы есть 2 конца. У молитвы есть 2 цели. Одна в человеке, который молится, а другая в предмете или в человеке, о котором молятся. Часто первая цель должна потерпеть трансформацию, прежде чем можно будет изменить другую цель. Бесполезно просто надеяться на то, что другая цель изменится. Мы должны научиться молиться. «О, Господь! В чем мне нужно измениться? Есть ли еще грех, с которым не было покончено? Есть ли какое-нибудь эгоистичное желание, которое нуждается в очищении? Есть ли какой-нибудь практический урок веры, который я должен усвоить? Или есть что-то, от чего мне нужно отказаться? Если с нашей стороны есть необходимость в переменах, то пусть это мы изменимся в первую очередь». Слишком многие Божьи дети надеются, что цель, о которой они молились, может осуществиться, в то время как сами они отказываются меняться. Если молодые братья и сестры с самого начала усвоят урок молитвы, а также урок изучения Библии, церковь значительно укрепится. Бог дарует нам славное будущее, которое намного превзойдет наше прошлое.